кстати, еще в отношении страхов, кто семейные братья? Задача мужа – быть душепопечителем для своей жены. Ее может посещать страх, когда очередного ребеночка Бог дает. Ее может посещать страх, может, она умрет, может, там еще что-то. Вот, если она заговорила о каких-то страхах, то наша задача на это отреагировать, это уже как красная лампочка загорелась. Я уже где-то упустил, я должен был раньше проявлять ей душепопечение. Одна жена мужу сказала, а он пресвитер, говорит, учи братьев, чтобы беседовали с женами своими, как ты беседуешь со мною. С женой нужно беседовать. Она способна вот все в себя так собирать, скапливать. Потом как выдаст, муж удивляется. Да что такое? Наша задача беседовать. Вот. Кто не женатый, не бойтесь жениться. Вот. Но с женами нужно беседовать. Время от времени душепопечение о ее душе. И муж тоже к жене тоже бывает. Что-то рассказывает. Хорошо, если она понимает, что ему нужно просто высказаться. Когда жена делится переживаниями, не обращая внимания, не бери в голову, да что ты такая наивная, это не душепопечение. Вот, это вообще не разговор. Вот, поэтому, братья, задача наша быть душепопечителями. Душепопечителями о детях своих. Вот, ребенок подошел и стоит, ничего не говорит. Что ты хотел? Да я ничего. Ну, иди не мешай. Он много что хотел. Он хотел с папой пообщаться. Вот, бывает занят чем-то, готовишься. Он пришел и показывает какой-то рисунок. Это ты нарисовал, да. Ну, беги к маме. Не делайте так никогда. Уделите немного внимания. Потом мы их будем искать. Потом пожелаем, они будут от нас бежать. Если к нам подошел ребенок, это воспринимайте за такую возможность связь укрепить, взаимоскрепляющую. Как бы мы ни были заняты, все оставьте. Уделите внимание. Вот. Это наша задача, душепопечительными быть. Также и в церкви. Кто-то бывает стоит рядом и что-то говорит. Вот сразу, вот кто более душепопечительный, сразу почувствует. Это же душа болит, это же тревога. Все, ну давай, расскажи. Поговорили. И обязательно вместе помолитесь. Мы не вправе свободно распоряжаться информацией, которую мы услышали в результате беседы. Когда нам доверили, мы не вправе. Нам не будут доверять, если мы будем рассказывать все подряд. Вот. Если что-то полезное, можно попросить разрешения, бывает, сами просят. А так вот это правило очень хорошее. Не вправе распоряжаться свободно информацией, которую мы услышали. Следующее переживание души – жалость к себе. Здесь пример отмечен. Это моей тете. Она сидела в тюрьме, ее посадили, ей было 19 лет, за то, что она занималась детьми. И вот однажды в камеру зашла бабушка. Почтенный вид этой бабушки был. Видно было, что не скажешь, что она преступница. Ну и как всегда в камере спрашивают, какая статья, за что. Она говорит, дедушку убила и заплакала. Говорит, я его всю жизнь терпела. И однажды что-то она готовила там, он зашел выпивший, стал опять говорить, что попало, ну как пьяный человек. Чем-то угрожать ей стал говорить. Она не выдержала. Что было в руке там или качалка, она с тестом работала. Ударила один раз, думает, можно, чтобы ну, пьяный чтоб понял. А он упал и умер. Удар оказался таким. За всю жизнь скопилось, и удар был. Да. И она говорит, мне так стыдно перед детьми и перед внуками. Она сразу пошла, заявила, сообщила. Вот. Ну, почему-то строго с ней поступили. Дали срок 10 лет. Моя тетя говорит, если она весь срок похожа, она там и умерла. Она сильно томилась тем, что она... Вот. Но она рассказывала, мне так стало жалко себя. Да сколько это будет продолжаться? Да вся эта жизнь. Вышла за него замуж. И все время. И так вот это все так скопилось в сердце, что она стала преступницей. В общем, жалость к себе... Это не совсем хорошее такое состояние, когда человек, вот чувство, постоянное чувство сострадания к самому себе. Вот Евангелие Луки, 15 глава, мы читаем, сын, который никогда от отца не уходил, он говорит, вот я столько лет служу тебе, И ты никогда не давал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Отец удивляется, все мое твое, а у тебя оказывается такая жалость. Ты же себе, это все твое. Я столько лет служу тебе. Жалость к самому себе. Вот бывает так, старший вот в семье, я слышал такое, вот старший сын в семье. Вот, все на мне, вся нагрузка на мне, уже меньше женится, замуж выходит, а он все, и жалость к себе привела даже к депрессии человека. Вот такое приходится встречать. Бывает так, сколько здоровья угробил, мать говорит, сколько детей родила, и конца не видно, каждый день дети, каждый год дети. Один брат недавно на одном общении, вот так группа стоит, братьев, сестер, и он при всех говорит: ну что мне делать, что мне делать? Я женился, жена плодовитая попалась. Вот, каждый год дети, дети. Вот, и он, ну, такой вот возмущенный, и жену жалко, и вроде бы, ну, вот, что теперь делать? Ну так, при всех говорит открыто. Я думаю, если он так при всех, не стесняясь, говорит, как вот дома вообще с женой устроятся отношения? А как она на это реагирует? Ну, как Бог, говорит, дал. А ты? А я не знаю, говорит, что. Ну, это же твои. Это же Бог дает. Это так хорошо. Это не жена. Это руки Бога трудятся. Бог дает. Там написано, Бог дал ей беременность. Он автор жизни. Это такие переживания. Кстати, сегодня братья старшие, о чем мыслят, чтобы с молодежью проводить беседы, вот, о семейной жизни и о деторождении, беседовать с молодежью. Они входят в семейную жизнь, а у них уже на эту тему вопросы, на эту тему переживания. Вот, а как с этим вопросом, а столько детей? Дух времени влияет на нашу молодежь, влияет на нас. А ведь мы сами тоже с вами пришли в этот мир. Родители наши не решали так вопросы, как сейчас вот молодые переживают. Они принимали как от Бога и принимали в сложные времена. Принимали в те времена, когда был очень у меня сосед на улице, и он так он настраивал меня. Вот твой отец, что он думает, вас 10 у отца, как он вас вырастет, он 108 рублей советскими получал на работе, на ферме работал. Как он вам вообще образование даст? Как он вас свадьбы за что он будет делать? 10 детей. Говорит, я как подумаю, мне страшно. Как это? Вот, дядя Петя спрашивает, а сколько детей было у вашей бабушки? Он говорит, 13. А у вашей мамы? Он говорит, 7. А у вас? 2. А бабушка когда жила? Да, говорит, 30-е годы, голодная, там все стал рассказывать. А почему у бабушки столько было, и у мамы немало? Знаешь, Михаил, люди раньше Бога боялись. Ну и все, дядя Петя, вы ответили на твой вопрос. Люди Бога боялись. Вот. И принимали детей в то время, когда не было элементарных условий. Было очень сложно. Вот. Чего бы сегодня не бояться Бога, когда Господь столько нам милости являет. Вот. И Бог не оставил братьев. Всех моих братьев и сестер, все, никто не на квартире. Каждый имеет свое жилье. Вот. И в Церкви Божией по милости Бога. Поэтому позаботился Господь. А у дяди Пети проблемы такие, что он сегодня парализованный. Вот. Он уже пожилой человек. Вот. Но до сих пор мой отец ходил к нему на беседу, беседовал, призывал. Он все равно никак не может поверить. Настолько то воспитание, тот настрой против Бога с тех времен остался в его душе. Вот. Итак, жалость к самому себе. Сколько можно из-за него терпеть? Или я здесь в этой церкви никому не нужен? Ну, много можно привести всяких выражений. Может быть, кто-то из вас может привести некоторые выражения, вот, которые свидетельствуют, что у человека жалость к самому себе. Пожалуйста, братья.
Это в основном, если есть там причины. Родителей нет. У нас такие были. Нет родителей, и девушка очень сильно как-то поняла 17 лет и ушла от Бога, расточилась, у нее нет родителей, как-то открылась 17 лет.
Угу. Ну да, она, видно, вынашивала это в душе своей. Она чувствовала как комплекс какой-то. Вот у всех, кто люди рассказывают о родителях. Вот, например, поженились, одна семья, вторая, третья. И вот они собираются у своих родителей, и в одной семье детей нет. О чем разговаривают молодожены, вот, о детях маленьких? Как первые слова сказал, как первые шаги сделал, там, первый зубчик, там, ну, в общем, рассказывают. А эти сидят, у них нету детей, им не о чем рассказывать. Радоваться радостью ближнего, они детей хотят, годы проходят, а детей нет. И они страдают в себе. Вот так, может быть, и страдает вот такая сестра. В одной местности я собрался с молодежью беседу проводить об отношении к родителям. Как хорошо, что я спросил. Я говорю, может быть, здесь есть тот, у кого нету мамы или папы, или вообще родителей. У всех есть родители. А одна сестра тянет руку, говорит, мне 16 лет, и у меня нет ни папы, ни мамы. Как хорошо, что я спросил этот вопрос. Я уже в другом направлении постарался быстро перестроиться, потому что моя тема для нее будет определенной тяжестью, определенным бременем. Ей будет, она уйдет с тяжелым сердцем, потому что она бы относилась, она бы любила. Их нету, она сирота. Вот. Ну а когда жалость берет настолько вверх, что человек от Бога отходит, ожесточается, это большое горе. Я бы здесь обозначил два фронта, потому что быть людьми, которым ничего не скажешь, ну тоже не стоит. Нам же всем всегда говорят, кто бы ни был, даже наш председатель, ему же тоже говорят. Ну все, мы люди, мы несовершенные. И бывает же такое, что нам говорят, мы не видим, мы убеждены, что мы правы. Проходит время, мы поняли. У меня не раз такое было. Я был убежден, и вокруг меня, мое окружение, все были убеждены, что я прав. А прошло время, я первый понял, что братья правы, я был неправ. И, кстати, тоже ситуация, одни и те же говорят. То есть люди, которые критикуют, и они считают, что у них дарование такое, дар обличения. Вот там неправильно, здесь неправильно. Он сам никак не делает. Он просто наблюдает за всем и критикует. И может быть, даже эта критика в злословие переходит. А Библия говорит, не злословьте друг друга, братья. Вот, поэтому замечания, которые к нам есть, они должны быть по существу. И особенно, если нарушено Священное Писание, нарушено благоговение, дан повод к соблазну какой-то, и нам за это говорят, смотрите, вы здесь Слово Божие нарушаете. Я бы на это реагировал и принимал бы, если мне говорят, что я нарушаю Священное Писание или где-то в отношении благоговения. Вот. А если в отношении программы все приготовлено, и кто-то один и тот же что-то говорит, ну, может быть, как-то поувещевать ему на то, что вот и один раз, и второй раз. Если он не принимает, взять с собой свидетелей и сказать действительно, ну не такие уж сильные те, которые делают, но у них опускаются руки. Ну а те, которые трудятся, их необходимо направлять в таком направлении. А может быть, мы не правы, это первое. Вот, следующее. А может быть, это испытание нашей веры. Вот. Господь же хочет нас, чтобы мы были закаленные, чтобы мы крепкие были, чтобы мы были вот такие, как Давид приходит, и брат его обвиняет, в чем он не виноват, и говорит такие обидные слова. Или, например, Анна, мать Самуила, ее в Доме Божьем обвиняют в том, что она пьяная. Вообще, это в наше время, если обвинят, обидно, а тогда в Израиле позор был. Пьющиеся тогда упивались ночью, это Христос сказал, упиваются ночью. Вот. А так это позор ужасный был в Израиле. И сегодня в Израиле, кто бывал, там пьяного человека не встретишь. Это удивительно, но они в этом плане люди достаточно здравые. И теперь он говорит, доколе ты будешь пьяной, вытрезись от вина твоего. Она говорит, я жена скорбящая духом. И он не просит извинения, а он ей говорит, что Бог даст, о чем ты просила, и Бог дает. И она к этому человеку приводит сына своего. Не к нему она приводит, она к Богу приводит. Сына, и что обещала, выполнила. Вот где Самуилы рождаются. Вот где закаляется сталь, простите за это выражение. Поэтому здесь и молодежь необходимо убеждать, чтобы они не расстраивались. Ну, мы еще так, я с молодежью много занимался. Сейчас, если поездки, стараюсь ездить с молодежью. Мне нравится жизнь молодежная. Не таким старым себя чувствуешь среди них. Ну, обратить внимание на то, что нам говорят. Бывает, мы делаем так. Вот делают нам замечания, и мы исправляемся. И смотришь, ему угодить невозможно. И тогда я с этим человеком разговариваю. Вы так сказали, мы так сделали, не так. Мы так, не так. Приходите, объясните как, покажите нам пример. Это просто придирчивость. И молодежь, нужно заступиться за молодежь. Ну, в общем, так я думаю. Ну, корень тут, наверное, несколько корней. Тут может быть обида, сердце. Ну да, там в семье обижали, там в школе там унижали, там может быть обида. Может быть тяжелые обстоятельства и долго по времени это длится. Потом может быть зависть. Человек старался, трудился, вот есть в церкви одной два пресвитера. И каждый год избирают одного ответственным. А другой, ему так кажется, что он трудится много. Вот как брат сказал, кто не обратится, он все делает. Он везде все. Вот. А избирают только того. Межобластной совет только того избирает, пресвитера. Тому. А они два вдвоем рукоположены, и одного, и туда, и там избирают, и за одного говорят. Вот, и в церкви, если там отчетную, тоже вот за этого. А этот так старается и удивляется, почему так. Его никто ни в чем не винит. Все, хорошо, что ты у нас есть. Но на него сказать доброе, ну, может, не хватает. Вот. И у него родилась вот эта жалость к самому себе. Вот я столько лет. Так, что он даже слег, заболел. Вот, и выздоровел, когда рассказал, что ему жалко самого себя. Было так. Один брат трудился в церкви. Он рассказывал об этом в кругу братьев. Это можно рассказывать. Трудился в церкви. И заметил, что люди расположены к другому пресвитеру. Он говорит, ну я предложил церкви, давайте, кто желает, ну не кто желает, а тайным голосованием вот, к Новому году переизберем или мне оставаться. И он говорит, я не ожидал, люди избрали другого пресвитера. Ну я с радостью, хорошо, пусть трудится, буду ему помогать, будет ответственный другой. И прошло время, и, говорит, меня посетила жалость к себе. Он начинает собрание, он заканчивает, к нему люди идут. Как будто бы меня никогда не было. Я, говорит, строил молитвенный дом. Я этих всех людей крестил, много трудился. Как будто бы меня вообще никогда не существовало. Народ просто как вот переключатель. На одного переключился. Вот. До этого как-то я этого не видел. Как-то оно было более-менее. А здесь меня нет. Ну вот. И подходят, все, и его приветствуют, и с ним общаются, и ждут к нему в очередь. А я вышел и пошел, как обиженный. Сел в машину с женой, еду домой, лица на мне нет, и семья страдает. И говорит, я пришел к этому пресвитеру и рассказываю, ты знаешь, я заболел. Он говорит, а что у вас случилось? Ну что случилось? Мне стало обидно, мне стало жалко себя, я гневаюсь на тебя, ты начинаешь собрание, ты заканчиваешь, членские ведешь, тебе люди идут, а я сижу вообще не у дела. Вот. Почему со мной так поступили? Не знаю, я пришел к тебе. Он говорит, да, хорошо, а тот мудрый человек. Давай, говорит, собрание вы будете начинать, я буду заканчивать, там будете. И все, он как-то стал распределять, кому что там, все. И он говорит, и я ожил, неделька, и я ожил. Открытое признание. Приди открыто, скажи, что с тобою происходит. Но когда эти процессы внутри сердца или внутри моей семьи, вот, оно может вылиться, да.
А это можно даже, мне кажется, предвидеть. Это же естественные процессы. Если я сейчас узнала, что хвалить сильно, при этом специально другого не хвалить, то у него такие же процессы начнутся. Может быть, проблема не в этом втором пресвитере, а в том, что такой перекос получился.
Ну, может быть. Вы знаете, мне кажется, что Бог допускает такие ситуации, чтобы мы сами себя обнаружили. Что мы из себя представляем, на что мы способны. Это Бог допускает. Ну, представьте себе, подростковый лагерь, 170 подростков. Всю неделю я был в этом лагере, это много лет назад было. И заканчивается лагерь, последнее служение. Я должен был делать призыв к покаянию, вести это служение. И вечер у костра проводить. Я все приготовил к этому, чтобы проводить. В лагере находятся гости из Германии, которые проплатили базу, заплатили за аренду базы. И находятся их там три автобуса гостей. Вот. Только начинать служение, подъезжает автомобиль. Выходят братья старшие, и ответственный подходит ко мне, берет у меня микрофон и говорит, сядь, показывает в ряды. мы с тобой потом разберемся. И начинает собрание, и все идет. Как вы думаете, братья? Я вообще ничего не знаю. Вообще, я не знаю. А дети все видят, а гости, с которыми мы уже сдружились, они, никто ничего не понимает. Я в перерыве подхожу после этой первой части. Ну, а дети что? Какая разница, кто зовет? Дух Святой призывает, дети каются, все идет своим чередом, все нормально. Одно у меня на душе не все нормально. Я подхожу, что такое? Он говорит, едьте домой, приедут братья, там жалобы, там все такое. Это как снег на голову, такие вот. И вы знаете, какие мысли? Все. Из братства, из церкви, и никому не нужен. Да что это такое? Это Бог, братья. Это Он. Это не, да, может, ошибки, может, не тактично. Все, я вообще об этом не хочу говорить. Это из моей руки любящий. Вот так Господь. Вот как мне нравится это выражение. Симон, это Господь. Вот, а ничего не поймали в ту ночь. Всю ночь трудились, ничего не поймали. Иоанн говорит, это Господь. И он бросился в море ко Христу. Поэтому это Бог допускает в нашей жизни. Вот, уроки допускает и будет допускать. Ну, вот такой случай тоже Господь допустил. Умер Михаил Иванович Хорев. Вот, один из братьев уважаемых звонит мне. Михаил, найди машину. Вот, чтобы я с вами поехал, я доеду до Одессы, вы дальше возьмете в Кишинев у меня вот, на похорон. Хорошо, найду машину. Ну, для меня есть место в машинах, братья, которые едут в Молдавию на похорон. Ну, а теперь надо отдельно. Один брат говорит, я занят на работе этот день, но раз такое дело, сейчас найдем других. Все, нашел, кто там по работе будет, нашел машину. Потом этот брат звонит. Найди место в машине для моей жены. Хорошо. Уже в машине он хотел свою жену брать, там еще все, место. Потом звонит. Найди место и для моих детей. Нашли место. Все, свободная машина. Мои уже никто не едут. Я еду, этот брат и его семья. Все. Наступает этот день. Звоню этому брату, говорю, мы уже готовы выезжать. Где мы встретимся? Он говорит, а мне тут нашли машину, тут братья имеют место, взяли меня, мы уже на таможне. Что делать, братья? Ну как так можно? Ну что это так? Все, и мне нужно успокоить этого брата, который согласился пожертвовать, у него там серьезная работа в этот день, пожертвовать всем, потому что будет вести большого человека, известного в нашем братстве, я не буду его фамилию называть. Вот, его нужно успокоить, успокоить свое сердце и ехать вдвоем за свой счет еще все проплатить, потому что тот бы пообещал и деньги там все. Вот, и принять как из руки Божьей. Ну да, пришлось побороться несколько дней с Адамом, который противится, который такой. Ну ему пригрозил трехдневным постом, и он все сдается. Он же трусливый, он поста как огня боится. Все, его чуть-чуть на крест, и все, он говорит, я больше не буду. Пожалуйста. Не, я согласен. Ну да, значит, мы учим этике, это христианское поведение, учим поступать тактично. Материал даже готовится, мы хотим, ну, есть поручение издать от детского отдела учебник по этике. Вот, это брат правильно подметил, нужно этому учить и самим быть людьми тактичными и поступать достойно, это все на своем месте. Но никуда мы не уйдем от человеческого фактора и должны понимать, что за всем стоит Бог. Вот, и правильно реагировать, вот, потому что бывает так, что люди по каким-то причинам даже ушли с братства, а сегодня говорят, что нам нужно было не уходить, мы зря это сделали, мы зря на это реагировали. Так что, братья, жалость к самому себе, это чувство ведет к ропоту, кажется, что меня не любят, не замечают, ко мне относятся несправедливо. А, история, да, вот та история. Нет, я сейчас расскажу. Она чем закончилась? Она имела продолжение. Я этого брата отозвал, и он, ну, с трудом согласился мне все рассказать. Он был уверен, что он прав, что те, которые ему все рассказали, это все Ну, я ему все рассказал, он тогда поверил мне, потом говорит, да, точно, Михаил, так было. Я говорю, так это вообще звонили, вот те и те назвал, это родственники тех людей, которые там. Ну, он все выслушал, говорит, точно так было, смотри, как я не сориентировался. Ну, ничего, ничего, переживем. Давай тогда вечер ты проводи у костра. Ну, мне сложно было проводить вечер у костра, но он говорит, уже вдвоем провели. Потом я с одним из ответственных там по краю поехал и остался у него дома и решил все ему рассказать. Я ему рассказывал это около 2 часов, он меня не перебивал, а в конце говорит, все, Михаил, я понял, я поговорю с нашим ответственным за объединение, мы тебя на полгода отстраним от служения, потому что ты уже устал от всего. Нагрузка такая, всякие обвинения. Ты немножко отдохнешь, придешь в себя и дальше будешь совершать служение. Ну, а те, которые воевали, они же этого и добивались. Я стал уговаривать, говорю, послушайте, я вам рассказал, чтобы вместе помолиться Богу. А он понял, он опытный, он понял, что это жалость самому себе. Ну, тогда отдыхай, раз ты устал. Я говорю, я уже устал. Ну, раз устал, отдыхай. С полгода отдохнешь. Я его стал уговаривать, остался у него на ночь и утром, говорю, я поговорил с вами, душу излила, дальше я согласен нести служение. Он говорит, ну неси, какие проблемы, неси. Ну, в общем, так. Правда, я больше к этому брату не хожу за душепопечение. Но по-своему он мне какой-то адреналин или что-то, или укол там, говорят, сердце у вас запускает. Он что-то сделал такое, что я воскрес и понял, что надо бодрствовать. Вот. Но это, братья, все уроки, когда люди обращаются. Вот, я благодарю Бога за те уроки, за которые тогда я Бога не благодарил. Тогда я в сердце принимал решение, все, это топорная работа, это еще что-то. А сегодня я понимаю, мне так поступать нельзя. Вот, души очень ранимые могут быть, когда человек боль имеет, или как что-то наговорили, не воспринимать это все. Выслушать и вторую сторону, не принимать поспешных решений. Это все школа, братья. Вот. И Господь даже такие вещи использует в своих целях. Так что слава Богу за все и за тех братьев, которые Господь нам посылает на пути. Ну все, у нас время на перерыв. Кто по очереди, помолитесь, пожалуйста.